Говорит Радио Свобода. Все крупнейшие правозащитники России собрались на онлайн-конференцию для обсуждения новых опасных, как они считают, законов.
Целью этих законов и целью всей этой политики является создание тотального контроля, это несомненно.
Как в Петербурге лишают полномочий оппозиционных депутатов.
Анна Каруличева так и не успела ознакомиться с тем, что же не в порядке с ее декларацией о доходах. Ей дали на это всего один день.
Битва Дональда Трампа за переизбрание президентом США приближается к логическому финалу.
Голосование выборщиков состоится 14 декабря. Эту дату нельзя передвинуть.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Александр Гостев. Сегодня четверг, 3 декабря. Итак, первая тема нашей программы. Новые поправки к законам, появившиеся в ноябре этого года, не только могут окончательно ликвидировать гражданское общество в России, но и просто лишить населения немногих оставшихся базовых прав и свобод. В этом уверены представители всех крупнейших российских НКО, собравшиеся 3 декабря на общую онлайн-конференцию для обсуждения очередных вызывающих опасения инициатив Кремля. Демократическая дискуссия в России по общественно значимым вопросам, давно уже маргинализованная, будет теперь сведена к минимуму, а чиновники получат законное право запретить любую инициативу, которая покажется им критической или даже недостаточно лояльной по отношению к власти. Так считают члены Сахаровского центра, Международного мемориала, Правозащитного центра «Мемориал», Московской Хельсинкской группы, Фонда «Общественный вердикт», Информационно-аналитического центра «Сова», Правозащитного совета Санкт-Петербурга и других НКО. Принятие этих законопроектов означало бы, что многие граждане России и живущие в ней иностранцы и лица без гражданства будут лишены квалифицированной помощи в защите их гражданских, политических, социальных прав, права на среду обитания, в получении услуг в области образования, медицины и иных направлениях работы российского гражданского общества. Это подчеркивает участник мероприятия, российский политолог, сотрудник Академического центра Бориса Немцова Александр Морозов.
Проблема прав и проблема свобод, она чуть более стала волновать российское население в последние как раз полтора-два года. Возможно, во многом это связано вот с серией событий, которые у всех на слуху. Это пенсионная реформа, это поправки Конституции и особенно антиковидная политика российских властей. Тут много вокруг этого недовольства, которое отчасти направлено и направляет себя в сторону проблемы прав. Но что касается этой проблематики правозащитных организаций, свободных медиа, свободы собрания даже, то в России большинство населения относится довольно индифферентно к прежнему.
Вы полагаете, что если эти законы об НКО, о национальной безопасности, о контроле в сфере образования и так далее будут приняты, или они уже приняты, это приведет к установлению тотального государственного контроля над российским гражданским обществом?
Да, конечно. Во всяком случае, целью этих законов и целью всей этой политики является создание тотального контроля, это несомненно. Почему? Потому что одной рукой принимаются вот эти законы. Причем каждый следующий год как бы там новая законодательная инициатива, которая еще подкручивает что-то. Вот выразительный пример этой серии законов. Есть такой закон, который привязывает любую просветительскую деятельность, которая ведется организацией, которая связана как-то с иностранными партнерами, она сразу делает эту просветительскую деятельность невозможной. В течение ряда лет, как мы знаем, там Кремль и вся эта пропагандистская машина, она ограничивала деятельность, скажем, по проведению школьного конкурса по истории, который проводит мемориал. Это всего-навсего конкурс для школьников, это абсолютно безобидная вещь. Но, тем не менее, как бы даже и это подвергалось какому-то истреблению. И вот они принимают специальный закон, который вообще это делает невозможным и по закону. Таким образом, здесь что происходит? Здесь вот это законодательное ограничение происходит, а что очень важно, на другом плече. Происходит непрерывное наращивание там, концепции истории определенного рода, деятельности различных обществ, которые поддерживают определенный нарратив, там, исторический или культурный. И получается ситуация, при которой люди, которые хотят вообще что-то делать в стране, они должны как бы присягнуть какому-то комплексу идей или согласиться с ним. То есть с теорией особого суверенитета, согласиться с тем, что на Западе русофобия царит, да, значит, с которой нужно иметь дело. Согласиться с тем, что соседние народы являются какими-то метафизическими противниками геополитическими. Согласиться с тем, что у России есть какая-то особая вот эта традиционная скрепа. Даже если ты соглашаешься с этим с некоторой иронией, ты все равно заходишь под это. Власть говорит, что либо вы присоединитесь к нам в какой-то форме, либо вы окажетесь за пределами вообще возможности деятельности. И по закону, и потому, что вы будете подвергнуты травле постоянной. Ну, вот это мы, собственно, и видим. То, что еще не зарегулировано законом, то подвергается непрерывной травле кремлевскими медиа. И затем, через год или полтора, принимается и закон в отношении этого. Вот такая машина работает, значит, состоящая из законодателей, с одной стороны, с другой стороны, из большой группы людей, которые еще до принятия законов создают волну. Это люди там в общественной палате сидящие, какие-то молодые карьеристы, которые требуют новых норм ограничений интернета или требуют новых норм в отношении там цензуры в кино или цензуры в детской литературе. И плюс еще блок такой позитивный, мы же его видим хорошо, это такой блок, который создает нечто вроде тоже такого советского формата комсомольской организации или там официальных творческих союзов. Вот вы сюда вступите к нам, и вы будете молодым лидером России, у вас будут президентские гранты, вы будете пользоваться какими-то ресурсами небольшими, у вас будет возможность карьерного роста. А если вы хотите это делать не с нами, то тогда у вас не будет ничего.
Если таков политический язык власти, которым она разговаривает с обществом, и он постоянно в худшую сторону трансформируется на наших глазах. Вы сами верите в то, что еще можно что-то изменить хотя бы путем публичного привлечения внимания к проблеме, ради чего и прошла сегодняшняя большая пресс-конференция всех неправительственных и правозащитных организаций?
Я думаю, что изменить невозможно, но такие пресс-конференции, как сегодняшние, они очень важны, потому что все-таки окружающий нас мир должен иметь представление о том, что происходит и как меняется, потому что понятно, что много событий в мире, и общественное внимание привлечено то к одному, то к другому, и в конечном счете не так заметно, что происходит здесь какая-то дальнейшая эволюция в направлении более жесткой авторитарной системы. Второй момент, почему это важно, потому что все же в России сохраняется довольно большое количество людей, для которых верховенство права и права человека и демократия остаются, тем не менее, существенной и важной личной ценностью. И они хотят видеть, эти люди, свою среду. Пусть даже эта среда находится сегодня в положении уже абсолютно сегрегированном, там сказать, гетеизированном и так далее. Но это очень важно.
Напоминаю, что о новых российских законах и связанных с ними опасениях правозащитного сообщества я беседовал с российским политологом Александром Морозовым. Вы слушаете «Дайджест. Время свободы». С вами Александр Гостев. Как стало известно, в Санкт-Петербурге власти продолжают лишать полномочий немногих остающихся в местных законодательных собраниях оппозиционных муниципальных депутатов из-за якобы найденных ошибок в декларациях о доходах и имуществе. Тему продолжит наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
30 ноября депутатского мандата муниципального образования «Малая Охта» лишилась яблочница Вера Морозова. 1 декабря самовыдвиженка из муниципалитета Финляндский округ Светлана Уткина. В муниципальном округе Шувалово-Озерки мандатов лишились два депутата от «Справедливой России» и КПРФ, не вовремя подавшие декларацию о доходах за 2019 год. В муниципалитете Нарвский округ депутатских полномочий лишилась яблочница Анна Каруличева. Во всех случаях вопрос о лишении мандатов вносился в повестку муниципальных советов письмом губернатора Петербурга после проверки налоговых деклараций депутатов. Так было и с депутатом Светланой Уткиной, которую обвинили в том, что она указала доход после вычета налогов и скрыла 705 рублей налога, который работодатель за нее заплатил. Уткина уверена, что лишение ее мандата добивался глава муниципального образования Всеволод Беликов.
Беликову надо было меня убрать, он это сделал. Он давно уже порывается это сделать, делает все, чтобы препятствовать мне в работе, никогда не давал мне помещения. С бешеным трудом я получила в подвале стульчик, чтобы принимать людей, но это было до ковида. Не давал мне даже помощников иметь. Это был удивительный момент, когда я принесла документы, чтобы оформить мне помощников. Он быстренько издал решение срочно ликвидировать регламент даже о помощниках. Я спрашиваю, как же устав? В уставе написано, что помощники должны быть. Он сказал, ну мы тогда и устав исправим. То, что я оппозиционная, я же никогда не скрывала, и то, что штаб Навального меня поддерживает. Я в районе всегда проводила какие-то движения, пыталась сделать сход жителей. Я не хочу, чтобы школа Рахлина застраивала наш парк Сахарова. Школа тренера Путина. Он умер, там сын его будет. Такая борьба у Беликова с любой оппозицией, не только со мной. Но я ему особенно неприятна, потому что, например, я постоянно пишу, и сейчас буду судиться с ним, из-за того, что, например, в муниципалитете 3 человека на зарплате у него. По закону 131-му там должно быть 2. И я пишу во все прокуратуры, он это знает. То есть явное расходование средств излишнее совершенно. Но прокуратура прямо стеной стоит за такое вот решение. Сейчас вот у нас будет суд, ему это не нравится, конечно, что я об этом везде говорю, пишу об этом.
Светлана Уткина, не указавшая в своей декларации 705 рублей, поражена тем, что в письме губернатора сказано, что это нарушение не является незначительным.
705 рублей плюс за то, что я являюсь, как он считает, учредителем компании и не указала это в декларации. Но я принесла каждому единороссу на заседание справку, что я не являюсь учредителем, я являюсь генеральным директором. Являлась. Сейчас этой фирмы нет. То есть это явная неправда, и они спокойно это глотают. У меня есть адвокат, мы напишем иск и пойдем в суд.
Правда, адвокат Светланы Уткиной, не пожелавший назвать свое имя, сказал, что он ознакомился с практикой по подобным делам и понял, что удается восстановить депутатский мандат в очень редких случаях. Тем не менее, коллега Светланы Уткиной, лишившаяся мандата в муниципальном округе Нарвский округ Анна Каруличева, тоже полна решимости искать правды в суде. Она считает, что поплатилась за то, что мешала депутатам-единороссам.
За то, что я не просто сижу и отмалчиваюсь на заседаниях совета, что я вникаю в работу муниципалитета, пишу кучу обращений им, запрашиваю документы, пытаюсь разобраться с бюджетом, на что, куда идет бюджет. Самый острый вопрос вот у нас стал, почему они в личное авто заливают топливо. После того, как я задала этот вопрос, меня перестали звать, в принципе, на заседание совета муниципального. И плюс они боятся гласности, потому что после того, как я пришла в совет, я стала снимать это все на видео, выкладывая в сеть. Жители стали это бурно обсуждать, потому что раньше они, в принципе, и не подозревали, что есть такие муниципалитеты. Ну и самый важный вопрос, это невозможно было сделать самим муниципалом без помощи сверху. Это зачистка муниципального фильтра, чтобы выборы 2024 года оппозиция не смогла выдвинуть хотя бы одного кандидата в губернатора, независимого, не согласованного ни с кем. Муниципалы никакие распоряжения давать не могут. Комитет территориального развития, чтобы они более скрупулезно посмотрели именно наши декларации оппозиционеров, и человек 10 проверяли. И потом он пишет губернатору и говорит, вот мы как бы нашли тут косячки, не можно бы их более скрупулезно проверить. И губернатор дает на эту санкцию. Они знают, что я не дам подпись за единоросса и так далее.
Анна Каруличева так и не успела ознакомиться с тем, что же не в порядке с ее декларацией о доходах. Ей дали на это всего один день, что не помешало лишить ее мандата. Она готова дойти до Европейского суда. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает незаконным аннулирование мандатов у муниципальных депутатов.
В законе есть норма. Эта норма не позволяет лишить мандатов этих депутатов, потому что там говорится о возможности это сделать в случае, если допущены существенные искажения сведения о доходах. Губернатор не вправе самостоятельно определять, какое искажение является существенным, а какое нет. Критерии установлены Министерством труда. Существенным признается искажение, если депутат не указал 20% от своего годового дохода. Ни у одного из депутатов, лишенных полномочий, это условие не выполняется. Губернатор вообще не имел права даже направить представление о решении их полномочий. Фактически таким путем пытаются пересмотреть итоги выборов. И люди, являющиеся их политическими конкурентами, лишают их полномочий, заявляя при этом, ну как же мы можем спорить с губернатором, не соглашаться с его позицией. Ну это же полный абсурд. Губернатор тоже может ошибиться, что он и делает в данном случае. Поэтому все это не имеет никакого отношения.
Борис Вишневский направил обращение в прокурору города. Между тем, проверки деклараций оппозиционных муниципальных депутатов продолжаются. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Александр Гостев. Сразу несколько авторитетных испанских изданий со ссылкой на прокуратуру и спецслужбы страны на последней неделе пишут о том, что Москва якобы 3 года назад предлагала главе автономного испанского региона Каталония Карлесу Пучдемону 10 тысяч солдат и сотни миллиардов евро. Карлес Пучдемон обвиняется, напомню, в растрате государственных средств, выделенных на незаконный с точки зрения Мадрида референдум о независимости Каталонии осенью 2017 года. Так было ли вмешательство России в попытку Каталонии отделиться от Испании реальным? Или это выдумки русофобов, как утверждают в Кремле? Испанское следствие, очевидно, постепенно убеждается, что подобное вмешательство все же было. С подробностями из Испании наш корреспондент Виктор Черецкий.
Начальник судебно-следственного департамента номер 1 Барселоны Хуакин Агирре ведет дело под кодовым названием «Волхов» о предполагаемой причастности России к попыткам сторонников каталонской независимости отделить свой регион от Испании в октябре 2017 года. Недавно, как утверждает компетентное мадридское издание «Конфиденциаль», в рамках этого дела, названного в честь российской реки, следователь выделил особое досье, посвященное планам неких россиян создать для Каталонии собственную криптовалюту. Они якобы являлись лицами, близкими к высшим сферам России, и обещали каталонцам обеспечить не только финансирование процесса отделения от Испании, но и превратить Каталонию, я цитирую, «в процветающую Швейцарию европейского юга». Комментатор либеральной мадридской газеты «Мундо» Майте Рико.
Они, россияне, уже действовали во время выборов в США на стороне Трампа, в ходе Брексита, на выборах во Франции и Германии. Пришлось даже создать специальную европейскую группу для изучения этой новой опасности. В Каталонии также наблюдалось постоянное вмешательство со стороны лиц и организаций, связанных с Россией.
Почему сторонники каталонской независимости мирились и, по данным следствия, даже радовались вмешательству россиян? Дело в том, что они нуждались в международной поддержке, ну а, к примеру, в странах Евросоюза к любым сепаратистским замыслам относятся резко отрицательно, так что какой-либо помощи ожидать от этих стран не приходилось. Контактами с россиянами занимался некто Виктор Тарадельес, советник и доверенное лицо бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Последний, напомню, после неудачной попытки объявить независимость в 2017 году отправился в бега и до сих пор скрывается от испанского правосудия. Ну а 9 его сторонников получили длительные тюремные сроки. Что же касается Тарадельеса, то он неоднократно ездил в Россию, где, по его словам, встречался с высокопоставленными лицами на предмет политической поддержки каталонской независимости. В истории с криптовалютой между Тарадельесом и россиянами посредничал некий бизнесмен по имени Жорди Сарда. Последний, как утверждает испанская пресса, позиционировал себя в качестве обладателя широких контактов в Кремле. Правда ли это, установить трудно. Известно ли, что Сарда работал с разными странами постсоветского пространства более 10 лет и даже овладел русским языком. Впрочем, криптовалютными делами этот предприниматель явно не ограничивался. Именно от него, по данным следствия, Тарадельес узнал и распространил среди каталонских сепаратистов информацию о том, что Россия якобы готова поддержать их, направив в регион 10 тысяч своих солдат. Москва вроде бы была не прочь также оплатить внешние долги Каталонии, в дальнейшем поддерживать ее финансовую стабильность и даже вложить от 100 до 300 миллионов евро в каталонские средства информации для продвижения идеи независимости среди населения. Все эти данные, полученные следствием в основном в результате телефонных прослушек, фигурируют в материалах дела Волхов. Насколько они достоверны? К примеру, утверждение 10 тысячах солдат было высмеяно в России, да и в Испании многие в существование подобной инициативы не верят. Среди последних обозреватель консервативного информационного холдинга «Либертад Дигиталь» Луис Дель Пино.
Yo personalmente relativizaría todo esto por una razón.
Я бы не придавал особого значения влиянию России. Те, кто усиленно раздувал сепаратистские страсти, не заседали в Кремле, а не в Испании. Понятно, что России хотелось бы развалить Евросоюз, используя для этого кого угодно. Французских и итальянских ультраправых, сепаратистские движения и так далее. И также понятно, что Россия использует любые неурядицы в ЕС в своих интересах, ведь ей невыгодно иметь сильных соседей.
No le interesa tener un vecino fuerte.
Сам следователь Агирре, наиболее информированный человек в вопросе российского вмешательства в Каталонии, похоже, относится к предложению направить военных вполне серьезно. Впрочем, во всем этом деле есть факты, в достоверности которых усомниться трудно даже самым закоренелым скептикам. Взять хотя бы всю ту же историю с криптовалютой. То, что тайные переговоры о ней с россиянами действительно имели место, получило недавно дополнительное подтверждение. Дело в том, что один из переговорщиков с российской стороны, которого конфиденциально называют ключевой фигурой, заболел и угодил в барселонскую клинику «Диагональ». Возможно, этот факт остался бы незамеченным, если бы не скандал, разгоревшийся вокруг россиянина. Пробыв в клинике месяц, он, воспользовавшись выходным днем, когда большинство медперсонала не работало, неожиданно исчез, оставив за собой долг почти в 20 тысяч евро. Ну а Тарадель и Сесарда, устроившие российского партнера в клинику и обещавшие администрации оплату за лечение, тут же от всего отказались, мол, знать ничего не знаем. К тому же Сарда вскоре тоже исчез, и о его местонахождении, как утверждает конфиденциаль, сейчас ничего не известно. Так что больничный счет пока остается неоплаченным. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Адвокаты 45-го президента США Дональда Трампа проиграли, как кажется, почти все тяжбы, оспаривая итоги последних выборов, на которых победил Джо Байден. Однако у действующего президента остается теоретическая возможность победить иными способами. Как именно? О чем идет речь? Об этом расскажет наш корреспондент в США Владимир Абаринов.
Монументальная битва Дональда Трампа за переизбрание приближается к финалу. Суды в спорных штатах один за другим отклоняют иски президента, как правило, за недостатком или отсутствием доказательств. После очередной неудачи в Пенсильвании команда юристов Трампа во главе с бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани созвала пресс-конференцию в Вашингтоне. На ней Джулиани повторил утверждения, уже отвергнутые судами. По его словам, избирательные комиссии спорных штатов действовали по единому плану. Разве нелогично сделать вывод, с которым согласится любое жюри присяжных, если услышат доказательства, что кто-то имел этот план? Может, этот план существовал всегда? Полагаю, логический вывод заключается в том, что был общий план, общая схема, нити которой тянутся непосредственно к Демократической партии и ее кандидату. Коллега Джулиани Сидни Пауэлл сделала еще более сенсационное заявление. На самом деле мы имеем дело, в чем мы убеждаемся все больше с каждым днем, с масштабным влиянием коммунистических денег из Венесуэлы, Кубы и, вероятно, Китая с целью вмешательства в наши выборы здесь, в Соединенных Штатах. Системы голосования компании Dominion, программные продукты компании Smartmatic и другие компьютерные технологии были созданы в Венесуэле по приказанию Уго Чавеса с тем, чтобы он никогда не проигрывал выборы после того, как референдум по Конституции закончился результатом, которого он не хотел. Сидни Пауэлл говорит о референдуме 2007 года, который стал неудавшейся попыткой президента Чавеса укрепить режим личной власти. После этого он действительно не проиграл ни одних выборов или референдума, но американская компания Dominion Voting Systems не имеет к этому отношения. Техническим обеспечением голосования в Венесуэле занимался конкурент Dominion, британская Smartmatic, которая 3 года назад обвинила венесуэльские власти в манипуляции полученными результатами и отказалась впредь сотрудничать с ее властями. Верный сторонник Трампа, самый рейтинговый обозреватель телекомпании Fox News Такер Карлсон, попытался получить подтверждение разоблачений Синди Пауэлл и в конце концов был вынужден выступить с разоблачением ее самой.
Мы относимся к Сидни Пауэлл всерьез. Не собираемся бороться с ней. Мы всегда уважали ее работу и просто хотели узнать подробности. Разве вы не хотите их узнать? Поэтому мы пригласили Сидни Пауэлл на наше шоу. Мы бы дали ей целый час, даже всю неделю, и молча и внимательно выслушали бы ее. Но она так и не прислала нам никаких доказательств, несмотря на множество вежливых обращений. Мы продолжали настаивать, и тогда она рассердилась и попросила больше не обращаться к ней. Когда мы спрашивали других полномочных сотрудников штаба Трампа, они говорили нам, что им тоже Пауэлл не предоставила никаких доказательств своих утверждений. Пауэлл заявила, что электронное голосование опасно, и она права, но она ни разу не продемонстрировала, что хотя бы один голос, поданный за одного кандидата, был незаконно засчитан в пользу другого при помощи компьютерных технологий. Ни единого. В настоящее время избирательные комиссии спорных штатов утвердили результаты выборов. Во всех пяти победил Джо Байден. Причем в Висконсине, пересчитавшем бюллетени по требованию Трампа, преимущество Байдена увеличилось на 20 600 голосов. Голосование выборщиков состоится 14 декабря. Эту дату нельзя передвинуть. Она зафиксирована законом. У Дональда Трампа остается довольно иллюзорная возможность обратить результаты выборов в свою пользу. Убедить легислатуры спорных штатов, находящиеся под контролем республиканцев, утвердить республиканские списки выборщиков, которые проголосуют за Трампа. В воскресенье в интервью Fox News президент еще раз повторил все обвинения, которые его юристам не удалось доказать в судах. По его мнению, ему не повезло с судьями, они не проявили должной объективности. Теперь он надеется на Верховный суд США. Which cases specifically will reach the Supreme Court and when? Какие дела конкретно поступят в Верховный суд и когда? Проблема в том, что им трудно добраться до Верховного суда. У меня лучшие адвокаты, юристы. Они хотят выступить в пользу иска, если он туда попадет. Но они говорят, что очень трудно протолкнуть его туда. Можете себе представить? Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, подает иск и не может добиться его рассмотрения даже при наличии колоссальных доказательств. Верховный суд США еще до выборов отклонил один из исков Трампа. Для того, чтобы суд принял дело, недостаточно быть президентом и пройти все нижестоящие судебные инстанции. Суд принимает дело по собственному усмотрению, когда видит в нем конституционный вопрос. Согласно одному из последних опросов, только 3 из 10 избирателей-республиканцев считают, что выборы были свободными и честными. Вместе с тем, 46% республиканцев говорят, что Трамп должен признать поражение, если он не сможет предъявить убедительные доказательства фальсификации. Но 28%, что он не должен сдаваться ни при каких обстоятельствах. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 декабря. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.